В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев. И в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог задать трудные вопросы о христианстве. Я подчеркиваю, речь идет о трудном вопросе, то есть вопрос, который как-то вам затрудняет веру, который, возможно, удерживает вас от веры, который как-то вашу веру колеблет и шатает. Я здесь для того, чтобы вот на эти трудные вопросы отвечать. И эти трудные вопросы можно присылать по-разному, можно разные использовать средства. А проще всего, наверное, через наш сайт theos.fm. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик ask@sergeysobachkalist.ru. ask@sergeysobachkalist.ru. И вы можете использовать тот же адрес, если вы нас слушаете в повторе. ask@sergeysobachkalist.ru. Потому что, ну вот, у меня полежит тогда он в ящике. Сергей, последняя буква Y, как русское У. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы продолжаем наше служение благодаря вам. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.fm, там будет такая кнопка большая. Если вы хотите поддержать вот именно эту передачу, это тоже очень легко сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худеев, Теос Медиа. Сергей Худеев, Теос Медиа. И первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на мою страничку, и там вы увидите, как можно мне оказать поддержку. Вот у нас есть уже вопросы. Макс пишет, я как-то задавал вам вопрос про апокрифы. Вы сказали, что им писали с людьми не из апостольского круга, если кратко выразиться. Но как это быть с посланиями апостола Павла? Он не входил в круг 12 апостолов, не был свидетелем не то что воскресения Иисуса Христа, а его проповеди. Он вошел в этот круг, то есть чуть позже, но он в него вошел, они его приняли, и они его признали. То есть у нас, более того, послание апостола Павла – это наиболее ранние тексты Нового Завета, которые вообще есть. Евангелие, они у нас формируются попозже. То есть апостол Павел у нас оказывается наиболее ранним свидетелем предания. И в отличие от апокрифов, апокрифы у нас пишутся намного-намного позже. И не людьми, которые не входят в этот круг апостолов. Апостол Павел входил. То есть он вошел позже, не в тот момент, когда, не во время земного служения Господа, но он вошел в тот же круг, его там приняли, и он присутствует в церкви прямо с самого начала. Вы часто упоминаете, что вера не должна сопровождаться переживаниями, эмоциями, чувствами. Поправьте, это не так. Это не совсем так. Если человек имеет какие-то переживания, чувства, эмоции, в этом ничего неправильного нет. Другое дело, что это не является критерием веры. То есть, если человек там переживает по поводу того, что «а что это я вот не испытываю никакого мистического опыта, я не испытываю, входя в храм, какого-то там душевного подъема, там, нет у меня каких-то переживаний глубоких по этому поводу», на это не нужно ориентироваться. Есть духовный опыт, слава Богу, а нет, тоже слава Богу. Духовное присутствие Святого Духа в жизни христианина не обязательно проявляется в какого-то рода чудесах, знамениях, и чаще всего не проявляется таким образом, она проявляется в том, как меняется жизнь и характер человека. Святой апостол Павел говорит Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть плод духовной жизни, плод духовного опыта – это определенное преображение характера. Именно это является принципиальным, именно это является главным. Можно быть христианином, не иметь никаких переживаний. Нельзя быть христианином и жить в упорном противлении заповедям Божьим. То есть вот тут переживания, эмоции не являются критерием. Я беседовал с людьми, которые, несомненно, были христиане, но у которых не было каких-то особенных переживаний. С другой стороны, есть люди, которые явно живут в тяжком грехе, и у них все в порядке с переживаниями. То есть переживания – это не критерий. Это абсолютно нормально, если они сопровождают веру. Но их может не быть. Тут понимаете, в чем проблема? Когда человек ставит переживания критерием веры, он может столкнуться с двумя бедами. Первое – это никаких переживаний нет. И человек думает, что у него нет веры, и он приходит в такую мнительность, в страх, там, он начинает колебаться из-за того, что нет переживаний. Не обязательно должны быть. Может не быть. И второе – это когда человек подменяет веру переживаниями. Бывают люди, которые эмоционально подвижные, они испытывают массу религиозных чувств. Но при этом это никак не связано с их волей. Они могут в очевидном жить грехе, но при этом, значит, чувств у них там хоть залейся. Такие вот они эмоциональные люди. Поэтому мы не ориентируемся на переживания. Если они есть, это нормально, в этом нет ничего неправильного. Если их нет, это тоже нормально. Вера – это не переживание. Вера – это определенный разворот воли, который ведет к преображению характера. То есть вот я еще раз напомню слова апостола, что плод Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть Святой Дух, он приносит определенные этические плоды, он меняет характер человека. При этом переживания могут быть, могут не быть. Это зависит от того, как Бог ведет вот этого конкретного человека. Второе. Третье уже. В Священном Писании заповеди даны только в мужском наклонении. Не желай жены ближнего твоего. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем. Это ведь не означает, что женщинам можно желать мужа ближней своей, смотреть на мужчину с вожделением. Ну так она, даже если она посмотрит, ему-то все равно нельзя. То есть, понимаете, если мужчины не будут прелюбодействовать, то, соответственно, и женщинам, прелюбодейкам будет не с кем. Но это уже, знаете, такой был известный еврейский анекдот. Но в Библии, Библия пишется во времена, когда активным действующим лицом воспринимается мужчина, прежде всего. И поэтому там все заповеди даются в мужском роде. Там, значит, воры, пьяницы, хищники, злоречивые, там, блудники, царство не наследуют. И говорится все это вот в мужском наклонении. То есть понятно, что это относится к женщинам по умолчанию, это на них распространяется. Но вот особенность библейского языка, который у нас высказывается в определенном культурном контексте, оно, собственно, ну, исходит из того, что вот такой был культурный контекст, что активное действующее лицо – это прежде всего мужчина. Почему нейроны, спрашивает Александр, не могут испытывать субъективный опыт? Материалисты говорят, ваша аналогия со смартфоном не работает, потому что у смартфона нет мозга, как у дерева или камня. Ну, прежде всего, тут как мы формулируем проблему? Значит, на ком лежит у нас бремя доказательств? Вот вы говорите, там атеисты у нас говорят, что высокоорганизованная материя, те же нейроны, может испытывать, значит, субъективный опыт. Объясните, как это. Это ваша работа объяснить, как это. Понимаете, вот если я говорю, допустим, знаю, там, мой смартфон испытывает субъективный опыт. Кто должен это доказывать? Я тот, кто делает такое утверждение. Понимаете, бессмысленно спрашивать, а почему нейроны не могут испытывать там. Надо объяснить, почему они могут. Трудная проблема сознания, она сводится к тому, как предполагаемые материальные процессы в тех же нейронах производят субъективный опыт. И вот вопрос в том, объясните как. Сама постановка вопроса, а почему они не могут, она довольно бессмысленная. Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, что могут. Ну, смотрите, вот, допустим, мы с вами смотрим телевизор, и я говорю, никакого ведущего в студии нету. Все это производится внутри телевизора. Вы удивляетесь и говорите, объясните мне, как это вообще там работает. Бремя доказательства лежит на мне. Если я скажу, а почему телевизор сам собой не может производить картинку? Это не вы мне обязаны, почему он не может. Бремя доказательства лежит на том, кто делает утверждение. Если человек утверждает, что наш субъективный опыт производится мозгом, он должен это доказывать. Я не должен доказывать, почему это так не может быть. То есть вот, почему нейроны не могут испытывать субъективный опыт, это просто неправильная постановка вопроса. Каким образом деятельность нейронов приводит и могла бы приводить к субъективному опыту? Вот это как раз есть так называемая трудная проблема сознания. Поэтому я бы прежде всего начал с того, что это ошибочная постановка вопроса. Значит, что касается там у смартфона нет мозга. У него есть аналог мозга. У него есть там центральный процессор, у него есть. Что такое смартфон? Смартфон это устройство, которое определенным образом обрабатывает информацию. Вот компьютер это устройство, собственно, что такое? Переносной компьютер. Компьютер это устройство, которое обрабатывает информацию, аналог мозга у него есть. И, ну, более того, вот у нас есть там этот чат GPT, с которым можно вести увлекательные беседы. Там Алиса, это Яндекс, которая, значит, внезапно, значит, просыпается, действует на нервы. А обладает она субъективным опытом? Кто должен доказывать, что она обладает субъективным опытом? Почему Алиса не может обладать субъективным опытом? То есть бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, что субъективный опыт можно объяснить на уровне нейронов. Можете объяснить на уровне нейронов? Объясняйте. Поэтому тут бремя доказательства лежит на том, кто считает, что субъективный опыт производится нейронами. А проблема, вот трудная проблема сознания, она как раз про то, что мы не можем, не получается объяснить, как субъективный опыт производится нейронами. У нас разрыв объяснений, так называемый. Мы не можем понять. Ну вот, я это говорил уже неоднократно. Я напомню, например, пример с летучей мышью. Вот есть статья Томаса Нагеля «Каково быть летучей мышью?». Она переведена на русский язык. Она написана еще там в каком-то 72-м, что ли, году, но древняя достаточно. И он там приводит такой пример, что летучие мыши, они ориентируются в пространстве при помощи эхолота. У них такой вот есть орган чувств, которых нет у нас. Мы не можем себе представить, каково это ориентироваться в пространстве при помощи эхолота. У нас нет такого субъективного переживания. А даже если мы будем знать все, что происходит в мозгу летучей мыши, у нас все равно не будет этого субъективного переживания. Мы не будем знать, каково оно, каково это. И таким образом, субъективный опыт невозможно описать от третьего лица. Его невозможно выразить на языке естественных наук. Поэтому я бы прежде всего тут прибег бы к тому же примеру с летучей мышью. Ну, или там известный пример с дальтоником, там, ну, вот Мэри обычно говорят, Мэри, которая дальтоник, но она не видит красного цвета, у нее глаза, значит, сетчатка так не работает. Но она знает о красном цвете все. Она знает все там, какая длина волны, какие предметы красные, где он в спектре и так далее. И вот представьте себе, что и чудесным образом ее исцелили от дальтонизма, она начала видеть красный цвет. Она увидела там красное яблоко, красный закат, картину Тициана, там подобные вещи. Приобрела ли она новое знание о мире? И вот мы понимаем, что да, конечно, приобрела. У нее некий новый совершенно опыт появился, видение цвета. При этом все, что можно знать о цвете на уровне науки, она знает. Уже до этого опыта. Этот опыт добавляет нечто новое. И вот проблема сознания, в том, что проблема субъективного опыта, в том, что не может быть сведен к деятельности нейронов. У нас может быть полное описание того, что происходит в нейроне, это все равно не даст нам субъективного переживания того же красного цвета. Неур выражает благодарность за наши передачи. Спасибо. Спасибо. Свет конец. После смерти никакой жизни не может быть, иначе это не смерть. Но мы можем сказать, что да, это не смерть в том смысле, что это не прекращение бытия. Смерть как событие, она, конечно же, существует. Человек перестает быть здесь, быть с нами, перестает восприниматься нами. Но вот смерти как прекращение бытия личного, конечно, нет. Юрий, если религия не порабощает людей, почему с самого начала она так хорошо прижилась в высших сословиях государств? Ну, во-первых, это неправда просто, что она прижилась в высших сословиях государств. Что у нас, христианство, что ли, с самого начала прижилось? Она 3 века жила в подполье сначала. Вот. Во-вторых, значит, религия. Понимаете, нет религии вообще. Есть конкретные религии, которые имеют разные социальные последствия. Марксизм, ленинизм, там, как идеология, он имеет свои последствия, при том, что он, значит, полностью атеистичен. Поэтому, если говорить о том, что религия может быть средством манипуляции людьми, там, правящие классы могут использовать религию для того, чтобы там манипулировать, могут, но атеизм тут гораздо эффективнее. Гораздо эффективнее. Без всякой религии у нас обошлось в Советском Союзе, в Китае. То есть грандиозные тоталитарные режимы, они отлично обходились без всякой религии. То есть для того, чтобы порабощать людей, религия вообще не нужна, и гораздо легче порабощать людей под решительно антирелигиозными знаменами. Ширвани, если бы Троица была в Библии, ее бы увидели унитарии. Вам нужно ознакомиться с учением христиан-унитариев. Из стрима с Десницким он объяснял, что христиане были с абсолютно разными представлениями. Нет, почему же? Унитарии, как вам сказать, если Троица есть ложное учение, почему его ложности не видит никто, кроме унитарий? Ну, смотрите, у нас есть католики, у нас есть православные, у нас есть англикане, лютеране, реформаты, баптисты, пятидесятники. Огромное количество разных общин, которые друг друга не знают, которые друг друга не признают, не имеют никакого административного центра, который мог бы им скомандовать. И вот все они верят в Троицу. Как так получилось? Ну, как так получилось, что раз за разом у нас каждая новая община берет Библию, начинает ее читать и признает, что Бог это Троица. Понимаете, вот можно было бы сказать, если бы у нас была там единая церковь с единым руководством, что всем Папа Римский приказал. Папа Римский, он может приказать, это только части христиан. Остальные совершенно от него не зависят. И тем не менее, все христиане, кроме унитариев, верят в Троицу. Конечно, можно подробно изложить, где Троица в Библии. Но в частности, есть моя статья на Азбуке Веры «Почему мы верим в Троицу?». Это краткий обзор причин, по которым мы верим в Троицу. Тут, наверное, надо было бы писать книгу Толстую. Ну, вот такой первоначальный краткий обзор аргументов, почему христиане верят в Троицу, он, собственно, там есть. Далеко не все ранние христиане верили в Троицу, в божественность Иисуса. То, что вы называете истиной, лишь ваши хотелки. Понимаете, в чем дело? Кого мы называем ранними христианами? Вот если мы смотрим в апостольские писания, то, что у нас вошло в Новый Завет, мы там находим божественность Иисуса настолько предельно ясно, что дальше уж некуда. Иисус в Новом Завете – это Творец, это Господь, это Судья, это Спаситель. То есть это тот, кому все божественные атрибуты приписываются достаточно последовательно, начиная с послания апостола Павла. То есть божественность Иисуса Христа – это то, что в Новом Завете уже есть совершенно прозрачно. Но обратите внимание, вот не все ранние христиане верили в Троицу. Понимаете, в чем дело? Если вообще существует Бог, и Бог в истории действует его промысел. И у нас оказывается, что у нас были какие-то нетринитарные ранние христиане, допустим, и они куда-то выпадают совершенно из истории, и потом, бац, они вновь появляются, когда у нас появляются христиане-унитарии. А где все это время была Церковь Божия? Вот Христос говорит, я с вами во все дни до скончания века. А с кем он был все это время? Он говорит, я создам церковь, мои врата адова не одолеют ее. Где была все это время церковь? Понимаете, одна из проблем, из многих проблем, связанных с отрицанием Троицы, это то, что приходится отрицать Божий промысел в истории и Божие обетование о церкви, потому что получается, что у нас с самого начала люди хранили истинное учение, потом бац, церковь тотально вся вообще впала в уже учение. И потом у нас появились маленькие какие-то группы, которые восстановили истинное учение. То есть у нас получается абсолютно, практически все христиане у нас заблуждаются. У нас нету долгое время христиан вообще. И у нас получается какой-то провал. Вот у нас есть маленькая группа христиан, которые унитарии с самого начала. Потом бабах, все, никаких христиан, исповедующих истину, нет. Есть одни тринитарии. Потом бац, где-то уже потом, уже очень сильно поздно, уже после реформации, вылезает какая-то небольшая группа, которая наконец-то за все эти долгие-долгие века поняла Библию. То есть у нас все тринитарии, вот все эти века, вот люди сидели, читали Библию тщательно, вот вчитывались в каждое слово, которое пытались понять, что она значит. Вот все понимали неправильно до тех пор, пока у нас не появились унитарии. Но вот это очень странная картина мира, и мне она представляется достаточно проблематичной. То есть это одна из проблем. То есть, конечно же, Библия учит Троицу сама по себе, вот если ее просто читать. Но вот если бы мы захотели быть антитринитариями, это огромное. У нас возникли бы огромные проблемы. Александр, вы не видите причин, что существовала предыдущая вселенная, потому что вы не хотите их видеть, так же, как атеисты не хотят видеть Бога. Мультиверс вполне себе уже обоснован, но для него требуете причину, а для Бога нет. Беспричинное существование Бога – это не бессмысленный вопрос. Это объяснение мироздания существом, которого никто не видел и не знает. Ну, смотрите. Вот у нас есть большой взрыв, вот такая космологическая теория. Мы присутствовали при этом событии? Нет. Мы просто имеем ряд наблюдений, красное смещение, реликтовое излучение, ну, ряд других там явлений, которые очень хорошо объясняются тем, что имел место большой взрыв. То есть мы имеем массу косвенных указаний на то, что большой взрыв имел место. Люди делают из этого вывод, что был большой взрыв, да. Мы при нем не присутствовали и не могли присутствовать. Но анализируя данные, которые у нас есть, которые мы наблюдаем, мы можем прийти к выводу, ученые к такому выводу приходят, что Вселенная начала существовать там порядка 13,7 миллиарда лет назад. Значит, никто не видел, не знает в этом отношении большого взрыва, но у нас есть основания в него верить, потому что масса особенностей, наблюдаемых особенностей нашего мира, указывает на то, что он имел место. С Богом аналогично. У нас есть масса особенностей этого мира, указывающих на то, что у него есть разумный творец. Это то, что этот мир имел начало, это тонкая его настройка этого мира, это эстетические особенности этого мира, это то, что в этом мире существуют такие существа, как мы, обладающие сознанием, свободной волей и нравственным чувством, и это то, что Бог открылся в истории, в конце концов. И еще один довод, то, что с Богом можно вступить в общение. Можно стать христианином, можно вступить с Богом в общение. Поэтому нельзя сказать, что это объяснение мироздания существом, которое никто не видел и не знает. Мы знаем Бога. Мы можем с ним пребывать в общении. Что касается беспричинного существования Бога, это бессмысленный вопрос. Это как раз бессмысленный вопрос. Потому что Бог – это тот, кто по определению, вот такое значение слова, тот, кто существует безначально. Бог не начал существовать, это входит в его определение. То есть, если вы говорите «Бог начал существовать», вы произносите противоречие в определениях. Можете признавать Бога, можете не признавать, но слово «Бог» означает того, кто существует вечно, того, кто существовать не начинал. Что касается мультиверс вполне обоснован, не знаю, с этим не сталкивался. Но мультиверс требовал бы себе причину. Бог такой причины не требует. Он обладает самобытием, как говорят. Он не нуждается в причинах. Просто по определению. Видите ли, вот... Ну, я еще раз напомню ход аргументации. Вот... Лейбниц приводит пример с книгой, которую копирует. Вот у меня есть копия книги, откуда она взялась? А ее скопировали с другой копии. А эту копию откуда? А ее скопировали с другой копии. А эту откуда? А ее скопировали с другой копии. А эту откуда? А эту скопировали с другой копии. А где первоначальная копия? Да не было никакой первоначальной копии. Это продолжается вечно. А и тут мы скажем, нет, что-то не то. Где-то должна быть первая копия. Откуда-то должна взяться у нас книга, чтобы ее копировать. Мы не можем объяснить существование книги тем, что она копируется вечно. Или мы стоим около железной дороги, мимо нас проносятся вагоны. И я спрашиваю, почему этот вагон движется? Его тянет предыдущий вагон. А предыдущий вагон, а его тянет предыдущий вагон. А предыдущий вагон, а его тянет предыдущий вагон. Хорошо, а где локомотив? А нет локомотива, потому что это бесконечная цепочка вагонов. Да, но, допустим, она бесконечная, но даже постулирование бесконечной цепочки не объясняет, откуда в этой цепочке взялось движение. Точно так же постулирование бесконечной последовательности вселенных не объясняет, откуда в этой бесконечной последовательности всего существования. Вот, ну и более того, там сами причины постулировать эту бесконечную последовательность Вселенной, они находятся несколько за пределами науки, потому что наука – это то, что имеет дело с рассмотрением эмпирических данных. Покажите мне эмпирические данные из других Вселенных. Их там, в принципе, невозможно оттуда получить, они же другие, они с нашей Вселенной не сообщаются. Если бы сообщались, они были бы частью нашей Вселенной. Но поскольку они не сообщаются, Нам предлагается просто поверить в некие многие-многие-многие вселенные, с которыми в принципе не может быть связи. И это мне представляется несколько натянутым. Александр, ну так Анохин вроде объясняет субъективный опыт при помощи нейронной гиперсети мозга. Или это его верование? Это не решает в любом случае трудную проблему. Но вы знаете, вот есть легкая проблема. Легкая проблема сознания – это установление коррелятов. То есть вот, допустим, я вижу красный цвет, в это время в мозгу происходят какие-то события. Это коррелят. Допустим, я вижу картину там, Джоконду, и у меня активизируется такая-то область мозга. Такие-то события происходят в нейронах. Это легкая проблема сознания. Трудная проблема сознания – это каким образом вот эти все события в нейронах, которые могут быть полностью описаны от третьего лица, продуцируют во мне субъективный опыт, которым я не могу поделиться. Вот смотрите, субъективный опыт, он носит, как говорят, квалитативный характер. Вот представьте себе, что я поел какое-то экзотическое блюдо. Вот у нас есть, значит, я сейчас шел по дороге, проходил мимо корейского ресторана. Я в него не заходил, но вот, допустим, я зашел в этот корейский ресторан, и какое-нибудь там их корейское блюдо поел, которое вы не ели, и я поел первый раз. Могу ли я транслировать этот опыт вам? Нет. Потому что он является для меня уникальным. Он является моим внутренним, я его не могу описать на языке нейронов. Но возвращаясь к примеру с той же летучей мышью, мы можем знать все, что происходит в мозгах у летучей мыши. До последнего нейрона. Это не даст нам все равно ее внутреннего субъективного опыта. Поэтому Анохин может там сколько угодно говорить, что какие-то последовательности нейронов возбуждаются, когда человек слышит музыку Бетховена. Да, это легкая проблема сознания, она в принципе решаема. Она не решена, но она в принципе решаема. Но трудная проблема в том, каким образом из этого получается субъективный опыт. И вот эта философская проблема, которая не решается просто установлением нейрофизиологических коррелятов. Мы можем знать все корреляты вот и до. Это не даст нам ответа на вопрос, каким образом вот именно эта комбинация событий в мозге связана именно с вот этим переживанием. Юс, мультиверс, по-вашему, это метафизическое утверждение, а Бог не метафизическое. Ученые руководствуются комистским подходом, при помощи мультиверса все объясняют. Как мультиверс, так и Бог являются метафизическими, конечно же, утверждениями. То есть вера в то и в другое является метафизической верой. Только вера в Бога, она не притворяется научной теорией вообще ни разу. Понимаете? То есть, если нам ученые говорят, веруем в мультивселенную, очень хорошо. Тогда давайте сразу скажем, что это не наука. Наука имеет дело с эмпирическими данными. Понимаете? Шутка эмпирический. Это то, что мы получаем при помощи органов чувств, возможно, усиленных приборами. То есть эмпирическое – это то, что вы можете увидеть, пощупать, послушать, попробовать на вкус, осязать. Это то, что связано, то, что мы можем получить при помощи органов чувств. Вот наука, она эмпирична, она имеет дело с эмпирическими данными. Потом на основании этих эмпирических данных выстраиваются гипотезы, которые могут быть доказаны или опровергнуты при помощи эмпирических данных. Теории научные должны обладать предсказательной силой. Мы должны иметь возможность их проверить. мы должны иметь возможность их, в принципе, фальсифицировать. Ну вот, проблемой демаркации у нас думал в свое время Карл Поппер, и Поппер обратил внимание на то, что есть теории, в которые укладываются, ну, любые данные. Фрейдист истолкует любое поведение человека, любое, с точки зрения его комплексов. Сейчас у нас этологи любое поведение истолкуют с точки зрения эволюции. Почему у нас Вася, страшный развратник, не пропускает ни одной юбки? Ну, это же очень просто. Эволюция научила его, что надо стараться продвигать свои гены. А почему у нас Коля верный, заботливый семьянин, вот все в семью, вот с детьми постоянно возится, работает на трех работах, там вообще самоотверженно преданный такой, значит, семьянин. Ну, так это же очень просто. Его этому научила эволюция, которая научила его заботиться о потомстве. Поппер еще приводил пример марксизм, там, астрологию. То есть мы можем себе представить такую теорию научную, которая будет себе находить подтверждение во всем. Ну или как теория древних инопланетян, когда люди повсюду видят следы пришельцев. И Поппер тогда задался вопросом, как там отличить, где наука, а где уже просто верование, которое не является научным. И Поппер сказал, выдвинул очень хороший критерий фальсифицируемости. То есть вот мы получили какие-то эмпирические данные, которые бы эту теорию в принципе опровергали. То есть, если ваша теория допускает возможность опровержения, она является научной. Если нет, то нет. Опровержение именно на уровне получения каких-то эмпирических данных. Там, где мы не можем получить эмпирических данных, вот ты тресни, вот мы не можем получить эмпирических данных из других вселенных. В принципе. Потому что они другие, у нас с ними нет сообщения. Если бы эти вселенные сообщались, они были бы частью нашей вселенной. Когда у нас нет возможности получить эмпирические данные, которые бы эту теорию подтверждали или опровергали, мы имеем дело уже не с научной теорией, а с метафизическим верованием. И это неплохо, в принципе. Я не против метафизических верований. Это просто говорит о том, что это не вопрос науки, это уже вопрос веры. И тут мы должны задаться вопросом, хорошо, у нас есть два метафизических верования. Мы можем верить в Бога, который создал Вселенную из ничего, который упорядочил Вселенную так, что в ней возможна жизнь, который открылся нам в нравственном законе в нашем сердце, который открылся нам в красоте Вселенной, который, наконец, открылся нам в Иисусе Христе исторически, который открылся нам в личном опыте обретения веры. Или мы можем говорить, о, знаете, у нас происхождение Вселенной, ну, там объясняется тем, что есть мультивселенная, там тонкая настройка объясняется тем, что Вселенных очень много, мы как раз оказались в той, которая допускает жизнь. И нам нужна отдельная теория для того, чтобы объяснить происхождение сознания, нам нужна отдельная теория для того, чтобы объяснить происхождение нравственного закона. Просто если мы выбираем между двумя метафизическими верованиями, мультивселенной и Богом, то Бог объясняет гораздо больше. Он является гораздо лучшей, так сказать, метафизической гипотезой. Что касается ученые руководствуются комистским подходом, при помощи мультиверса все объясняют. Вы знаете, как раз Аккам, он что говорит? Не умножай сущности сверх необходимого. И тут люди грандиозно умножают сущность. Говорят, что существует еще куча вселенных. Это ли не умножение сущности? Объяснение, что существует Бог, который создал вселенную, оно же гораздо проще. Оно не требует огромного количества деталей. Я не считаю бритву Аккама вот чем-то абсолютным. Но если и пользоваться, то она как раз у нас порубает мультивселенную гораздо раньше, чем Бога. Александр, ну так если все же, если рассуждать между нами дуалистами, почему материя не может произойти субъективный опыт? Лично ваше мнение. Нет, смотрите, возможно, мне не удалось это, значит, выразить правильно. Вопрос о том, почему материя не может производить субъективный опыт, он довольно бессмысленный. Вот почему мой карандаш не может производить субъективный опыт? Это осмысленный вопрос. Ну почему карандаш не может? Вы можете на него ответить? Это бессмысленный вопрос. Потому что осмысленный вопрос, он исходит из того, что бремя доказательства лежит на том, кто утверждает. Вы утверждаете, что нейроны производят субъективный опыт. Материя производит субъективный опыт. Хорошо. Как? Как она это делает? Как вы преодолеваете разрыв в объяснении? Ну, смотрите, у нас атеисты утверждают, что сознание производится материей. Хорошо. Мы им говорим, объясните, как это происходит. Они говорят, а почему нет? Но вот это «а почему нет» – это просто попытка переложить бремя доказательства на другую сторону. Ну, смотрите, вот я, допустим, говорю, Москве угрожает нашествие огнедышащих драконов. Всем нужно срочно к этому готовиться, принимать срочные меры. У меня спрашивают, что ты взял? А я говорю, а почему нет? А почему огнедышащие драконы не могут напасть на Москву? Драконы они такие, они это могут. Очевидно, мне скажут, что если я постулирую наличие огнедышащих драконов, то вообще-то это моя забота обосновать их существование. Если я постулирую, что сознание производится материей, моя забота это обосновать. И вот из этого и исходят философы сознания, которые эту проблему пытаются решить. Но если мы обратим внимание, ну, скажем, там, вот Джон Сёрр, он сам атеист, материалист, и он пытается, значит, к этой проблеме подойти, и ему в голову не приходит сказать, а в чем проблема? Нет, он проблему видит. Он проблему видит, и он эту проблему как-то пытается решить. Поэтому, если говорить то есть вопрос о том, а почему, собственно, материя не может обладать сознанием сама по себе, он неверно поставлен. Тут на любой вопрос я могу сказать, а почему нет? Скажем, не знаю, допустим, я скажу, что на самом-то деле Землей правят рептилоиды. А у меня спросят, а почему вы так думаете? Я скажу, а почему нет? А докажите, что Землей не могут править рептилоиды. Это будет довольно бессмысленная постановка вопроса. Вот точно так же, а почему материя не может обладать сознанием? Бессмысленная постановка вопроса. Объясните, каким образом материя обладает сознанием. И вот тогда, значит, вот это будет предметный разговор. И философы сознания, они как раз пытаются на этот вопрос отвечать. Почему материя обладает? Каким образом материя могла бы производить сознание? Вот. Многие приходят к выводу, что ну, вообще-то никаким, что мы не можем свести сознание к материи. Чалмерс, например, он пишет, что он сам хотел бы быть материалистом, ему это как-то гораздо комфортнее, но, увы, он не может объяснить в рамках материализма реальное существование материи. О, реальное существование сознания. Так. Христианство существует благодаря неотвеченным вопросам. Но что будет, если наука на них всех ответит? Наука не может ответить на ряд вопросов, в частности, тот же самый вопрос о сознании. Тут, понимаете, наука отвечает на определенный тип вопросов. Наука отвечает на вопросы о движении материи, о том, какие закономерности мы наблюдаем в отношении материи. Наука исследует материю, потому что научный метод, он так заточен, что он отвечает на определенного типа вопросы. на те вопросы, ответ на которые может быть получен путем повторяющихся наблюдений и воспроизводимых экспериментов. То есть ключевое понятие научного метода – это воспроизводимость. Поэтому наука в принципе не отвечает на все вопросы. Наука не отвечает на вопросы о своих основаниях. И ряд вопросов, они в принципе лежат за пределами науки. А почему мир вообще упорядочен? Например, а почему мир вообще существует? Наука не отвечает на вопрос, как мир начал свое существование. Наука не отвечает на вопрос, касающийся поведения свободных агентов. Например, вот наука не отвечает на вопрос, выйдет ли там Марья за Ивана или предпочтет ему Петра. То есть сфера охвата науки, она в принципе ограничена. Когда люди пытаются делать вид, что наука объясняет абсолютно все, они впадают в философскую ошибку, которая называется сциентизм, то есть попытка свести всю истину к научной истине. Мусульмане обращают внимание на то, что они живут лучше, трезвее, чище, больше уважают старших, больше помогают бедным. Что на это можно ответить? Ну, мне кажется, довольно бессмысленно сравнивать, кто более нравственно себя ведет, потому что мы можем найти примеры чего угодно, где угодно. Мы можем найти примеры, не знаю, человека, который считает себя христианином, там большой негодяй. Мы можем найти примеры человека, который считает себя мусульманином и большой негодяй. Мы можем найти примеры достойных людей там и там. И мне кажется, ну, достаточно бессмысленная постановка вопроса. Кто в целом лучше живет? И что, понимаете, это даже невозможно выяснить, мне кажется, бессмысленно выяснять, потому что, ну и, а почему тогда у нас эмиграция исключительно в одном направлении? Почему у нас люди из Европы не едут в мусульманские страны, чтобы там жить под шариатом, если это так хорошо? А как раз наоборот, люди из мусульманских стран едут в Европу, где все так плохо, и все, значит, пьяницы и развратники. Мне вообще не кажется это хорошей постановкой вопроса. Нужно говорить, на другом сосредоточиться, кто такой Иисус? Воскрес ли он из мертвых? Что мы о нем можем знать? Вот это центральный вопрос. Вот о нем действительно важно говорить. Так. Если возможно покаяние перед смертью, почему бы не ждать до смерти? Ну, по ряду причин, самый такой тупой шкурный момент, что никто из нас не знает, когда именно он умрет и сколько нам времени осталось. Тут можно умереть внезапно. А второе, это то, что, понимаете, Бог же не хочет нас обобрать, Бог не хочет сделать нашу жизнь унылой, несчастной, пустой. Покаяние делает нашу жизнь гораздо лучше, несравненно лучше уже здесь и сейчас на Земле. Но я боюсь, время нашей передачи уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.